интеллект будет третье. Воля, эмоции и интеллект. Это говорит про душу человека, но интеллект тоже имеет участие. Через интеллект никогда не дойду до небесах. Но без интеллекта я не могу принять Господа как своего личного спасителя тоже. Интеллект участвует. Другое, я принимаю истину, то интеллект участвует, чтобы понимать эту истину. И это будет истинно благую весть в начале. И это он будет потом в Римлянам 10 главе 17 стих и дальше больше объяснять. Но хочу сказать, что в полности человек участвует в спасающей вере. А вера – это инструмент, чтобы принимать его как своего личного спасителя. Но это нелегкомысленно. Теперь Римлянам 3, 22-23. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Ну, тут достаточно, а потом будем продолжать еще в 23 стихе. Но во всех. Это касается человечества в общей форме. Этих, кто находится под осуждением. Нужно иметь веру в Иисуса Христе. И только в Иисусе Христе мы можем получить эту правду Божию. По вере в Иисуса Христе есть возможность, и этот, кто очень далеко находится от Бога, чтобы приблизиться к Нему, потому что только через правду Божию имеем доступ к Богу. И это будет через милость и благодать нашего Бога, чтобы Он это все сделал для нас. Но оно говорит во всех, что сегодня Бог призывает людей. Бог готовит людей. Я вам скажу, раньше я услышал Евангелие, я уже размышлял над эти вещи, только не знал как. То значит, я уже могу помнить 12-13 лет, где уже это серьезное размышление насчет Бога, только я не знал, как можно его знать, как можно иметь встречу с ним. Где найти эти ответы? Абсолютно ничего. И не пришло в голову насчет церкви. Но я хотел знать этого Бога. Но знаете, только когда мне было 16 или там 17 лет, кто-то меня пригласил в церковь. И только тогда началась эта дорога, чтобы получить эту истину, в чем я нуждался. Но было бы гораздо лучше, если 5 лет до этого времени уже кто-то бы сказал бы. Потому что тогда бы раньше мог бы начинать. Но Бог это все усматривал, все это сделал. Но теперь, когда мы смотрим на этот фраз «и на всех», тут нужно сказать, что много манускриптов не имеет этот фраз «и на всех». Есть при... Как? Но только этот фраз «и на всех». «И на всех». Это значит, оно говорит «во всех», а потом и говорит «и на всех». Но большинство, и поэтому оно находится в нашей Библии, дают поддержку к этому, и нет проблемы. Только говорю это, если вы будете встречаться в какое-то толковании, кто-то это говорит, не беспокойся. Есть, кто так понимает. Но большинство поддерживает, как оно есть сейчас в нашей Библии. Нет проблемы. Это что иногда нужно напоминать, потому что столько литературы начинает распространяться. О, я думал, ты амин мне говоришь, соглашаешься, говорит, а он, что перерыв. То через Иисуса Христа теперь мы получаем праведность. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. То значит так, Бог ее предлагает к человечеству. По вере человек приобретает жертву Иисуса Христа. Христос одевает верующего в его праведность. Теперь грешник, Бог его видит только в правде Христа, или правда Божия, как она находится на нем. Он только видит Иисуса Христа в нас. И какое утешение это есть? Что теперь я имею доступ к престолу Божию, и Он видит Христа в меня. и можно тут только намек взять. Поэтому, когда изучаешь песнь песней, и когда тут видишь эту любовь между верующего своим возлюбленным, это где оно помогает, когда понимаешь, что теперь он только видит Христа в тебе. То там, когда рассматриваешь характеристики красивые в личность, тогда ты видишь эти характеристики, как находятся в Иисусе Христе. И тогда исследуешь это в Новом Завете, какие эти характеристики в Иисусе Христе, и тогда можно применить это в своей жизни. И это все связано с любовью. Ну, немножко отошел. Но это, что мы есть в Иисусе Христе, это, что Бог видит в нас. Только одно, что есть красивое в нас, это есть Иисус Христос. То тогда я должен быть осторожен с моей жизнью, чтобы только это развивалось. Правда Иисуса Христа, образ Иисуса Христа и так дальше. Но здесь я говорю, как одеваться. Теперь, когда Он это делает для меня, это раз навсегда. И будем это еще утверждать. Другое, это сделано раз навсегда по вере в Иисуса Христа, чтобы приобрести оправдание от Бога, получить правду Божию. Но я не добавляю и не отнимаю, потому что это стороны Бога, что Он делает для меня. Но грамматика указывает, что это есть раз навсегда. Я одет теперь в правду Божию. То значит, Он это делает. Если мог бы цитировать еще несколько стихов, это будет как Иов 29:14. «Я облекался в правду». И суд мой одевал меня, как Ох, это остальное не понимаю. Это стиль Иова жизни. Но самое главное я хотел, это я облекался в правду. Это одежду, это новый человек. Исаия 61:10, оно там говорит про эту новую одежду, что имеем тоже. Это есть через правда Его. Это что будет наше, когда будем возвращаться с Иисусом Христом. Мы будем одеты в эту одежду. Но это просто говорит про правду, что я теперь имею во Иисусе Христе. Теперь хочу еще утвердить от этих стихи, что только немножко начали рассматривать. Оправдание по вере, оно начинается с Богом. Я испытываю это по вере в Иисуса Христе, но это Бог, кто меня оправдает. Это есть акт Божий, где Он возглашает меня, грешник, спасенный теперь по вере. Он теперь меня называет праведный в Иисусе Христе. Это Бог делает. Я принял Господа как личный спаситель, но Он теперь это делает, это возглашение, что я теперь прав. Он у меня только видел грех, я грешник, и мы это уже достаточно рассматривали, эти три главы. Но по вере, когда принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, это, что Он теперь говорит, я есть, этот акт. Это добавление Иисуса Христа в моей жизни через Голгофу. В этот самый момент теперь мои грехи исчезли через кровь Иисуса Христа. И поэтому теперь Он не видит мое прошлое, Он только теперь меня видит в Иисусе Христе. И хочу утвердить, что это оправдание по вере. Я не работал, я не выполнял закон, я только признался, что я грешник и нуждаюсь в этом, что Христос сделал для меня. Но это, что тогда Бог делает, когда Он говорит, я теперь имею оправдание. Это как декларация, это как документ, но оно не повторяется. Сколько раз можно родиться? Сколько раз по-духовному? Один. И это дело начинается в этот процесс. Но, как я говорил, тут есть много вещей, что включаются. По богословскому мы стараемся это в хронологической форме, знаете, поставить. Но это не все время возможно. Чи это первое, чи это второе, или это второе, первое. Это трудно. Как вы кашу кушаете? Вы раньше ставите кашу в блюдо и потом добавляете молоко, потом сахар? Или вам лучше молоко ставить, потом кашу, а потом сахар? Или лучше, чтобы поставить это в миску, потом молоко, потом сахар или сахар? Понятно. Но что вы кушаете? Кашу. Не весь этот порядок, но результат. Результат – это слово «спасение». Но это все включается в это слово «спасение». Но нужно знать все, что Бог сделал для нас. Видите, это где немножко глупо сбывает, когда нет воспитания духовного или доктринального, потому что если не знаем, что спасение есть, мы просим Бога, что Он уже сделал для нас. Мы просим получить что-нибудь, что Он уже нам дал. Писание уже говорит. Но если мы знаем, тогда мы от этого строим и воспитываем свою духовную жизнь. Поэтому оправдание по вере такое важное и для апостола Павла. Оно такое важное для церкви Иисуса Христа. И поэтому у христианства это, что отличает возрожденного верующего от других деноминаций или религиозных систем. Другое, что мы видим здесь, ибо нет различения. То значит, тут теперь все люди одинаковы перед Богом, они грешники, и все нуждаются в одинаковое оправдание, потому что все согрешили, нету исключения, и это он уже взял несколько главы, чтобы утверждать это. По этой причине, что мы все грешники, мы теперь сможем получить это новое, или, как сказать, это праведность от Бога через Иисуса Христа. И оно говорит здесь, что это для всех, для всех. И он суммирует это, чтобы могли понять, что он говорил в первой главе насчет «все под грехом, все под осуждением», теперь все имеют возможность этому. Нет исключения. Это есть для согрешили, то значит грешников. Другое, грамматика нам указывает здесь, что это что-то прошлое случилось, но это теперь факт в настоящее время. То значит, это, что произошло, и Бог считает его как факт. Нету вопрос, нету сомнения, что человек в его грехе сделал, когда он упал. Он очень далеко нашелся от Бога. Это как 23 стих. И лишь, как это будет? Лишенный славы Божия. Очень далеко. То значит, он не может выполнить требования Божьи. Он не может достигаться к Богу. Нет доступа к Богу, потому что он в этом положении, как мы рассматривали. Славы Божьи, можно сказать здесь, ободрение Божие. Потому что это слово в обширной форме нужно исследовать. И в разные места в Писании оно будет давать нам другие толкования, чтобы полностью понять это слово. Но мы не можем угодить Бога, потому что мы грешники. Но мы можем угодить Бога через жертву Иисуса Христа. И через это Бог тогда имеет право, чтобы оправдывать нас. И это есть наша слава. Наша слава – это что мы есть в Иисусе Христе. Кто мы есть в Иисусе Христе? То это, что Адам потерял, человек никогда не сможет его снова получить. Но мы в Иисусе Христе теперь имеем спасение. Мы теперь находимся во Христе. Если одну тему хотели бы развивать для себя – и это не так, что за один день сделаете, но процесс был. Это исследовать этот фраз «во Христе» и вырабатывать это для себя. И тут есть много духовных благословений, потому что это, что мы теперь, ну, если могу так по-русски сказать, «мы есть», это «что я есть», то «во Христе» теперь. И это где мое оправдание. Ну и продолжаем. 24 стих теперь, пожалуйста.
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».
Где оно говорит «получая оправдание»? я, знаете, учусь по-русски, то есть слова, что еще не такие знакомые в мою речь, но это как бы возглашение, это правильно? Возглашать. То значит, это, что он говорит о мне теперь, это, что назначает тут, получая. И так перевели, нет проблемы с этим. Но это хочется сказать, что Бог сказал, я теперь есть. И это есть оправдание. Я теперь в такое состояние перед Богом. Другое, грамматика здесь утверждает, что это не есть что-то, что будет продолжаться. Нету процесса в этом. То значит, как я спрашивал вопрос, сколько раз можно родиться? Раз. Физически, раз духовно. И это, что тут хочется сказать, это не есть процесс оправдания по вере. То получая оправдание, это раз навсегда. И это, что тут грамматика назначает. Павел мог бы потребить другое слово, или это сложить в другой форме грамматики, если бы он хотел бы сказать, что тут есть процесс. Это есть акт один. И это неповторимый, это неповторяем. Это, что мы говорим по-богословскому, оправдание по вере. Это есть оправдание по благодати. И это благодати будет действовать в разной форме, в разной личности. Но оправдание одно и то же. Это не действие, это есть акт Божий, это факт, нету процесс. Но каждый из нас будет испытывать, жить благодати в другой форме. То значит, в Южной Америке я испытывал благодати Божию в одной форме, в Америке в другой форме, в СНГ в другой форме, потому что различные эти обстоятельства. Через возрастение в духовной жизни я испытываю другую благодать. Это самая великая привилегия — находиться с святыми людьми, чтобы от них хоть немножко научиться, что они испытывают у святой жизни и благодати нашего Бога. Но здесь теперь это есть акт Божий, где он теперь говорит: ты, Дегтяренко, бывший грешник, теперь ты не виноват больше, не виновный. Я теперь тебя считаю прав. Ты имеешь праведность. Я не заслужил. Но по вере в Иисуса Христе, это теперь в меня. Я только хотел бы поразмышлять тут немножечко, чтобы правильно это сказать по-русски. Мои конспекты все по-английски, то иногда нужно размышлять по-другому. Теперь, может он меня сделать больше оправденный завтра, чем сегодня? Это тоже акт, раз навсегда. Человек, когда стоит перед суд, и теперь суд говорит, что теперь ты не виноват, мы теперь тебя освобождаем. Это решение теперь дает новое положение к этому личности, и он находится в свободе. Я еще грешник, то я перед Богом исповедую грехи, прошу, чтобы он меня простил. Но он на меня смотрит через Иисуса Христа, то я, чадо Божие, я принадлежу к Нему. Это положение не меняется. Но когда согрешу, я делаю что-нибудь, чтобы отрезало этот контакт, это общение с Ним. Но этот акт, что он сделал, чтобы мне сказать, ты теперь чадо Божие, ты теперь имеешь оправдание, это уже не меняется. Потому что оно не повторяется, и так само не добавляется и не уменьшивается. Это уже акт и факт с точки зрения Бога. То может, я сегодня устал, и я не чувствуюсь оправданным. Это не касает Бога, как я чувствую. Это что он теперь сказал, я есть. Есть моменты, где я чувствуюсь близко к небесах. Это не значит, я имею больше оправдания в этот момент, чем когда, знаете, немножко упал духом. Видите, тут независимо от ничего, только чтобы я принял Господа как личного спасителя, это по вере. Оправдание не меняется. Что меняется, это мое отношение к Богу. И это все зависит, как свою жизнь веду. Я вам скажу одну тему, что развиваю только на эту базу. Это насчет прощения. Знаете, Бог меня простил. Но замечаю, что тут есть в принципе у Слова Божьего тоже. Потому что есть одно место, где оно нам говорит, если мы не уладили с своей женой, он не слышит наши молитвы. Слово говорит, раньше ложишься спать. Если ты виноват, ты проси прощения. Если она виноват, чтобы она тебе спросила прощения. Но нужно это все уладить, раньше ложиться спать. Иначе что? Бог не отвечает твоей молитве. Почему не отвечает молитве? Потому что это уже есть грех. Это разрушило отношения с Богом. И Бог не может отвечать молитве. И тогда, когда начинаешь исследовать все эти места у Слова Божия, как мы должны простить один другого, знаете, есть много верующих, кто не получит ответ к их молитве. Потому что они не в отношении с Богом. Есть разрыв, нету контакта. Потому что тут есть духовные принципы, что они не выполняют. То снова повторяю, отношение с Богом будет меняться, и тут ответственность наша. Но оправдание по вере – это ответственность Божия. Он это выполнил, когда я покаялся. Но это не меняется. Посвящение меняется, но оправдание по вере не меняется. И слушайте, это только начало в исследовании много доктрины. И тут он только начинает это говорить к нам. Первое послание к Коринфянам 1.30. Мы это уже читали один раз. Но здесь оно говорит про это, что теперь я имею. Но тоже оно говорит, что он сделал. Он от него и вы во Христе Иисусе, которые сделались, это что он нас сделал? Что? Сделал для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Это все, что он сделал для меня, потому что он меня оправдывал. Я это получаю от Иисуса Христа. Это ответственность Божия через покаяние. Павел говорит в Филиппийцам 3:9 в другой форме. И найдитесь в нем не своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Это теперь мое состояние или позиция, или положение перед Богом. То когда грешник верит в Иисуса Христа, Бог теперь дает эту декларацию. Он объявляет, ты теперь прав, потому что ты теперь имеешь это новое имущество. Правда Божия. Это есть подарок. Когда вы за последний раз выплатили за подарок? Ну, это ж глупый вопрос. Но есть люди, что хотят купить спасение. Но не можно купить спасение. Это дар от Бога. Другое, это не просто мнение Божие, что ну, теперь я оправдаю Дегтяренко. Слово Божие дает понятие, что он сделает Дегтяренко, чтобы он был прав. И это мое положение перед Богом. Закон мне открывает, что я не имею правду Божию. Закон только мне может показывать все негодное в моей жизни. Но это приготовление, что принят Господа как своего личного спасителя. Благодатие, наоборот, мне показывает праведность Божию. То правда Божия теперь есть откровение для меня, чтобы я мог больше испытывать это, что Он мне дает через Его благодатие, когда уповаю на Его Сына Иисуса Христа. Этот подарок, что получаю по благодати, стоило Бога отдать Своего Сына, чтобы Он страдал и умер. То значит, это не было легкомысленно, но это в Троице, у вечности было решение и план. для нашего спасения. Он не имел сюрприза, сатана не разрушил что-нибудь, что Бог и не знал. Но Бог имел в виду, раньше аж этот рай существовал, что будет день, когда он будет призывать Дегтяренко, будет день, когда он ему откроет, что Иисус Христос сделал для него. Но я ничего не платил. Я принял этот подарок от него. И это говорит здесь даром. Без причины. Ну, продолжаем. Ой-ой-ой, сколько тут еще есть вещей у слова. Ну, будем продолжать. Сколько сделаем, сделаем, и все. Хорошо. Если исследовать, только запишите эти стихи, чтобы добавочно еще можно тут. Иоанна 15:25. Иоанна 15:25. Это вот, чтобы понять, что мы не имели причину, чтобы Христос это сделал для нас. Тоже Откровение 21:6. Второе законие 22:17. Это все по благодати Его. Видите, это слово благодати, харим, и откуда его харизматики берут слово тоже. Харим хочет назначать это тоже, что дает ему удовольствие, это, что ему дает радость, это, что он хочет сделать для нас. Теперь, в милости я нуждаюсь, и он мне ее дает. Благодати я его не заслужил. Не могу требовать от Него, но Он это тоже мне дает. Но когда я принял Его как личного Спасителя, тогда я могу испытывать это, что Он хочет, чтобы я испытывал через Его благодати. Это есть Его бесконечная любовь, это есть Его бесконечная свобода, и это есть искупление во Иисусе Христе. Теперь, можно еще одно добавить. Когда Он нас купил, когда Он заплатил эту цену, это чтобы там дать свободу. То значит, Он меня купил, заплатил эту цену, чтобы меня освободить от рабства греха, чтобы теперь меня освободить. Но помните, мы говорили насчет раб. Теперь я не хочу свободу, как находится в мире. Я хочу теперь эту свободу, как она находится в Иисусе Христе. Как оно находится в Иисусе Христе, теперь это быть рабом Иисуса Христа. Это есть полное искупление, полная свобода. Мир это никогда не поймет. Но это не для меня, чтобы объяснить миру, потому что первое я должен ему объяснить план спасения. Это потом. То хоть он не понимает, он чтоб мог испытывать от моей жизни, какую свободу я имею во Христе, потому что я следую за Ним. Но он мне дает полную свободу теперь. Но под благодатью я его не буду испытывать в мире, по-плотскому, по-мирскому, потому что я теперь в новой атмосфере нахожусь через этой свободы. Новый воздух начинаю дышать. И испытываю новую жизнь через новые духовные мускулы. И хочу развивать, хочу двигаться. Но тут полная свобода под авторитет Иисуса Христа. И это, что тут назначает в это слово искупление, и тоже это в доктрине потом можно еще больше это размышлять. Но тут самое главное ударение насчет искупления, нужно было платить цену. Оно было заплачено через кровь Иисуса Христа. Это освобождение теперь от рабства, но я теперь свободный, чтобы следовать за Ним. Другое. Он только один, кто мог бы это совершить. Он только один, кто мог бы эту цену заплатить. И тут тоже много можно говорить, но нужно идти вперед. Запишите хоть эти стихи, чтобы было намек над этим. Деяние 4:12. Деяние 4:12. Первое послание к Коринфянам 1:30. И Римлянам 3:25-26. То значит, лучшего Бог не мог найти, лучшего не мог бы послать, ближе к его сердцу не было. но он был архитект, весь план спасения. Знаете, один пастор, когда он проповедовал, он просто выразился так во, когда он говорил к церкви, это мой пастор, он говорил, кто из вас был бы готов сказать, а вот мой сын, я готов, чтобы отдать для всех этих разбойников и этих, кто находится в блуд. Знаешь, если это был бы достойный человек, и понимаете, что говорю, только по-человеческому это уже непонятно. Но когда думаешь про историю человечества, что он это выполнил за все наши грехи, чтобы быть нашим искупителем, это он добровольно выполнил для нас, а потом дал возможность через это явление для мира, чтобы они могли знакомиться с Иисусом Христом. То Бог не спрятал Голгофу. И поэтому, где не едешь в этот мир, они знают про Голгофу. Мирские люди аж поют песни о Голгофе. То весь мир знает о Иисусе Христе. И это, что тут оно говорит. Он явил это всем. Но теперь следующее слово здесь, чтобы посмотреть, это жертву умилостивления. Жертву умилостивления. Он тут использует одно слово, что они могли понять от Ветхого Завета. Но хотел бы вам хоть этот стих намек взять. И послание к евреям 9.5. Послание к евреям 9.5. И это связывает с Ветхом Завете, как оно там выполнялось. И это тоже в доктрине спасения больше нужно размышлять над это слово умилостивление. По-еврейскому это хочется сказать «покрыть». То значит, было пожертвование для искупления, но для еврейского народа это было, чтобы покрыть ихние грехи. И это будет это милостивление, это место. То значит, это, что покрывало ковчег. Кровь – это было милость для личности и все, что это назначало здесь. Знаете, это слово тоже встречаем в Луки, 18 главе, 13 стих, где там, мы знаем, этот человек, он говорит так, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Это же это слово назначает тоже. То значит, он знал, что нуждался в милости, он не имел доступа в храм Божий к этому, но теперь это все выполняется через Голгофу для человека, кто находится под грехом и осуждением. Бог теперь применил грешника через Голгофу, и это теперь наша благая вещь, чтобы люди могли это знать. Бог довольный с этим, что Иисус Христос выполнил на Голгофе. Вопрос, что нужно все время спрашивать человека, чи он довольный с этим, что Иисус Христос сделал. Потому что это глубокий вопрос, но это тоже есть ответ к многому нужды. То смерть Иисуса Христа теперь дала возможность, чтобы Бог теперь мог повернуться на небесах и смотреть к человеку. Это, о чем оно говорит. Это, о чем здесь он хочет объяснить. Но, знаете, он только намек делает. Тут в доктрине тогда нужно исследовать все эти места. Только чтобы мы поняли, что это через веру. Через веру. Но Бог это явно, ясно дает к нам через крови, как здесь, в крови Его. Кровь Иисуса Христа, это дает нам доступ к престолу Божию. По вере я приобретаю, но это есть кровь Спасителя и вера спасающего, что делает это милостивление активное, практическое, и что были результаты. Ну, дам несколько стихи, чтобы потом связывать это. Левит 17.11. Левит 17.11. Послание к евреям 9.22. Левит 17.11, к евреям 9.22. И тоже послание к евреям 2.17. Теперь оно говорит «правды Его». И это говорит теперь про сущность Божия. она правда и она святая, то он ненавидит грех, оно не может находиться в его присутствии, и поэтому он как суд требует очищения. Раньше что-то или кто-то может присутствовать перед ним. Грешник тогда не имеет никакой доступ. Послушность Божия, кто он есть. И это же Иисус Христос сделал для нас. Ну хорошо, продолжаем. 25 стих теперь, этот фраз. «В прощение грехов». Это касается все грехи до Голгофы. То все пожертвования, что были сделаны у Ветхого Завета, что покрывали грехи, теперь оно выполняется в жертве Иисуса Христа. То значит, в кредит, в этой форме, Бог поставил на счет верующих у Ветхого Завета. Но оно только покрывало, и это было временное, а теперь это жертва на Голгофе, она покрывает это все, что было сделано как прообраз у Ветхого Завета, как Бог требовал от них. В Ветхом Завете оно не обмывало ихние грехи. А теперь жертва Иисуса Христа покрывает это все в полном смысле. Кровь животных не могло простить грехов еврейского и любого человека. Но теперь Бог берет жертву Иисуса Христа как исторический факт, и теперь он применяет это на эти личности. Хоть он уже их простил, он, знаете, как я говорил, времени для него нету. Он это вменил по вере ихины. Но мы говорим, что через жертву теперь он выполняет это для всех грехи прошлые, все грехи будущие тоже. Весь процесс – время человеческое. Но для Бога нету времени, только вечность. Можете записать Деяния 17:30 с этим смысле. Теперь, знаете, это что такое, что мы испытываем по благодати, что еврей не все время испытывал. То значит, я теперь испытываю в совершенной форме, что есть спасение, кроме избавления от этого тела. В смысле вот как. Теперь я знаю, что он заплатил за все наказы грехи. Для верующего человека Ветхого Завета нет, оно только покрывало. Я тоже знаю, что теперь я имею доступ к Богу только поэтому, что Иисус Христос сделал для меня. Я теперь в себе имею эту праведность. И теперь даю возможность, чтобы Бог продолжал через этот процесс в моей жизни, чтобы я был в теле Иисуса Христа, имел Святого Духа. Но знаете, это все теперь приносит честь к Богу. Оно приносит славу к Нему. Когда человек кается, он признает его как Господь, и это прославляет Бога. И это теперь все через Голгофу. Теперь прочитать 26 стих, пожалуйста.
«Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».
Кто он избрал этот момент в истории, это место в истории, чтобы все это выполнить на Голгофе. Но здесь тоже так важно. Он оправданным и оправдаю, как это оправдывающим. Ой, русский язык. А вы так смотрите на английский язык. Правда сказать, английский еще хуже. Хоть русский еще изучаю. Это значит, тут с двух сторон, знаете, Бог теперь ничего не сделал, чтобы разрушить его сущность, насчет его праведности, святости и так дальше. Но тоже он теперь может сделать что-то для грешника, что не было возможно до этого времени. Это что Голгофа делает для нас. Это что Голгофа теперь открывает для нас. И через Голгофу новые отношения, новая жизнь начинается. Римлянам 3:27 теперь. Что он тут говорит?
Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры.
То, знаете, тут только хоть намек сделать, чтобы идти вперед. Первое, чтобы напоминать, что тут есть принцип закон теперь. И принцип закон, это не только включает Ветхий Завет. Принцип закон действует в Новом Завете тоже. Тоже тут есть принцип веры. Тут есть принцип веры. Принцип веры, оно не связано с законом. Это просто новое через Нового Завета. Теперь это будет воспитие в жизни, как теперь применить все, что было выполнено на Голгофе в своей жизни. И теперь 3:28. «Ибо мы признаем, что человек оправдается верою, независимо от дел закона». Я думаю, уже достаточно говорили. Только одно. Хотел бы еще немножко размышлять с вами насчет этого слова «вера», «спасающая вера». Я, к сожалению, имею сомнение, что много кто думает, верующие они неверующие. В многих наших церквах есть люди, кто думает, они имеют спасающую веру, но их вера их не спасает. И хотел бы хоть дать несколько примеров, что человек мог бы заместить для спасающей веры, хоть он будет думать, что и есть вера. И это еще развиваю в мое размышление, как лучше это объяснить, но дал на один перевод уже маленькое толкование, только первые эти 5 главы в первом послании к Иоанну, чтобы человек мог испытывать свою жизнь через Писание, чтобы быть убежденным, что он верующий или неверующий, возрожденный или невозрожденный. Но тут только намек, чтобы размышлять, что имеешь веру, что тебе спасло, или это есть какая-то другая вера. Потому что человек может верить все, что на Голгофе есть, но он еще не вложил свою веру в Иисуса Христе. Это не есть объект его веры. Но он знает, потому что был воспитан в церкви, как нужно поступать. То значит, он верит, но он не вложил его веру в Иисуса Христа и все, что это назначает. Но условия у церкви он знает, как он должен поступать. Он тоже знает христианские слова. То значит, внешней форме он может себе представлять как верующий,